слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Жена Пескова стала совладельцем производителя соли в Крыму, а санаторий «Ливадия» за скромную сумму купил российский миллиардер Малафеев, подозреваемый в причастности к аннексии Крыма и помощи так называемым сепаратистским республикам Донбасса. Как окружение президента России прибирает к рукам лакомые крымские активы, почему полуостров используется как феодальное владение российского президента и как к происходящему относятся сами крымчане, все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Александр Голубов. Доброе утро.
Прямой эфир.
Итак, мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и 12.10 по Крыму, в Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. Напомню, 8 810 06 926 – это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан, а номер телефона для жителей материковой Украины – 044-490-31-18.
Тема дня.
Итак, мы говорим о следующих новостях. Прежде всего, недавно стало известно, что российская фигуристка и супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка стала владелицей 16% акций крымской компании по производству соли «Галит». Об этом сообщила Русская служба свободы со ссылкой на российские СМИ. Насколько я помню, русское издание The Bell опубликовало эту информацию. Навка получила долю в компании в конце ноября. Примерно в это же время чудесным образом «Галит» выигрывает контракт почти на 26 миллионов рублей на поставку технической соли для Крым-Автодора. И при этом компания была единственным подавшим заявку предприятием. По информации ТБЛ, кроме «Навки», долю в производственном кооперативе «Галит» имеет член Совета Федерации Юрий Волков, владелец телеканала «Царьград», бизнесмен Константин Малафеев и каскадер Александр Иншаков. Вот тут возникает очень интересный вопрос. Дело в том, что господин Малафеев отмечается в Крыму не только в связи с «Галитом», но вот в связи с тем, что совсем недавно на торгах он купил санаторий «Ливадия», который расположен рядом с Ливадийским дворцом. И тут напомню, что сам Малафеев находится под санкциями. Его подозревают, во-первых, в помощи в ситуации с Крыму и в помощи сепаратистским республикам Донбасса. И вот многие крымчане в сетях начинают достаточно резко критиковать покупку Малафеевым санатория, говоря о том, что сумму, которую он заплатил за него, она достаточно невысока. Вот процитирую просто господина Юрия Булкина: «Почему продают родину в розницу, выставьте на продажу весь Крым?» А Илья Большедворов, в частности, отмечает, что санаторий «Ливадия» продали за 500 миллионов рублей, а предложение от Ялты от частных продавцов за суммы гораздо выше цены санатория. Есть ли что-то соразмерное по вашему времени? Вот мы видим, там есть суммы, в частности, в том посте, который приводит Большедворов, там суммы 744 тысячи рублей, а совсем другие гостиницы, а тут все-таки речь идет о «Ливадии». И вот сейчас мы попытаемся поговорить с Владимиром Горначуком, российским общественным активистом и главой организации «Чистый берег Крым», о том, насколько, в принципе, близкие к Владимиру Путину и к российской власти люди сейчас себя чувствуют в Крыму, в частности, в плане покупки активов, достаточно важных и интересных для полуострова. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот если почитать новости последних дел, может сложиться ощущение, что приближенные к Владимиру Путину люди, особенно приближенные такие, как Константин Малафеев, они заправляют бал в Крыму, что вот им можно и санатории дешево покупать, и выигрывать спокойно конкурсы на поставку соли для Крым-Автодора. Насколько такое впечатление, по вашему мнению, справедливо и оправданно, или же это все-таки некие спекуляции?
Нет, это никакие не спекуляции. Мы наблюдаем систематическую монетизацию патриотизма в Крыму, когда все люди, которые там рисуют себе крест на пузе, выступают в качестве патриотической общественности, такие как хирург, тот же самый Лазарстанов, который там отжал Госфорту в Севастополе, как Малафеев, тот же самый, который себе отжал царскую резиденцию. за копейки. Напомню, что там всего лишь цена была 500 миллионов рублей, при том, что апартаменты примерно столько стоят в Ялте большие. Вот, либо ему небольшая дача. Вот. Мы видим сейчас, как жена пресс-секретаря Путина, являющаяся гражданкой США, напомню, Татьяна Навка, вдруг становится владельцем крупнейшего поставщика для федеральных целевых программ «Галита». Вместе, напомню, с Иншаковым, который в 90-е годы был не только каскадером и актером, но и входил, как говорят в языки, в организованную преступную группировку, занимался рэкетом. Вот, поэтому я не очень понимаю, вот, что это за патриотизм такой, который требует для своего поддержания вот так, и такого мощного бюджетного финансирования, да, и фактически выделения земель, дворцов и госконтрактов.
Владимир, ну вот в частности, когда мы говорим о Крым-Автодоре, насколько часто, ну вот недавно арестовали господина Нахлупина, да, которого подозревали в частности в том, что он крал деньги на вот именно на дорожных тендерах. И возникает такой интересный вопрос. Вот на арест Нахлупина, например, мог быть связан с тем, что вот, скажем так, московские элиты хотят иметь больше контроля вот над достаточно лакомым куском распределения денег, в частности, дорогах?
О том, что Нахлупин ворует, было известно с момента его назначения, с первым его, насколько я помню, проектом, где он конкретно грел свои руки. Это была реконструкция трассы от Алушты в сторону Тулучистого. То есть вот на этой трассе, как бы, да, впервые было понятно, как будет работать этот деятель. Об этом мы писали еще в момент его назначения. Вот. И сейчас, конечно, мы видим, что Крым-Автодор будет продолжать выполнять команды своих хозяев, потому что, еще раз говорю, нет никакой местечковой коррупции. Есть коррупция, особенно связанная с реализацией целевых программ федеральных, уходящая напрямую в кабинеты в Москве. Так было при Украине, когда в Киеве назначали ответственных людей, тот же самый Нахлупин, напомню, занимался точно тем же в Приджарты. Вот, он занялся тем же самым при Москве. То есть, да, какая разница, где воровать, где Украине или при России, меняется только столица, куда отводятся чемоданы денег. И поэтому Крым-Автодор выступает, конечно, как одно из такой распилочных контор, в которую просто-напросто вливается огромное количество денег, да, и потом эти работы выполняются надлежащим качеством. И деньги, которые туда вваливаются просто из федерального бюджета, просто разворовываются. Напомню, что Крым является дотационным регионом. И, соответственно, большая часть его бюджета, порядка 70%, формируется из дотаций. И даже вот эти деньги, которые поступают, они распиливаются между чиновниками как на местах в Крыму, так и их хозяевами в Москве. Именно поэтому Нахлупин столько времени работал. Если даже общественники знали о том, что при назначении 2 года назад он уже воровал, при этом говорить о том, что Путин не знал, ФСБ не знал, на мой взгляд, это выглядит смешно. Поэтому это комплексная проблема, она уходит корнями, конечно же, в федеральную структуру власти.
Владимир, ну вот если так посмотреть на эту ситуацию, то может сложиться впечатление, что Крым после 2014 года стал такой, ну, не стиральной машинкой, но вот машинкой по вымыванию денег из госбюджета вот просто в нужные карманы.
Ну, так в любой дотационный регион, вы посмотрите, например, Дагестана. Дагестан являлся точно такой же дотационной республикой, как и Чечня, Ингушетия. И Крым в том числе, да, то есть это одни из самых дотационных регионов в России. При этом, вот если посмотреть на судьбу мэров Махачкалы, то все они сидят практически. Мы видим количество уголовных дел, которые там возбуждаются колоссально, да, там вывозят чиновников, там нет фактически власти, и Васильев, который туда ушел, бывший силовик, губернатором, да, для того, чтобы арестовывать людей, проводят спецоперации с вывозом арестованных людей даже не автотранспортом, чтобы их не отбили, а вертолетами. Это говорит об уровне, как бы, да, управления. Поэтому Крым стал всего лишь в этот ряд республик кавказских, и не производя ничего, только высасывая из нищих пензенских губерний, там, тверских районов деньги, фактически просто они разворовываются. Да. Так как регион считается новым, поэтому туда вваливаются большие деньги. Поэтому относительно того, стал ли он после 2014 года таким регионом, нет, не стал. Он всегда был таким. Просто количество денег, которые приходят из России, России на порядки больше, чем количество денег, которое приходило с Украины. Вот и вся разница. А порядки те же самые. Поэтому это такая недочистя, можно сказать.
Владимир, а вот кроме возможности вымывать деньги, я так понимаю, что это еще возможность достаточно спокойно получить интересные активы, вот в частности, как с Ливадийским дворцом. Вы разделяете мнение вот тех пользователей социальных сетей, которые пишут о том, что Ливадийский дворец куплен задешево? Все-таки это был достаточно важный кардиологический центр во времена СССР, если не ошибаюсь.
Ну, во-первых, это объект культурного наследия, это главное, как бы, значение, на мой взгляд, Ливадии. Напомню, что это был дворцом царя Николая II, Александра III. Александр III вообще, по-моему, там умер, насколько я помню, от почечной недостаточности. Там проводилась знаменитая конференция ялтинская, и, конечно, продавать вот этим всем людям, которые там называются патриотами, там, и все в иконах, а при этом как бы грабят страну. На мой взгляд, это, конечно, не очень правильно. А что касается цены, я чуть раньше говорил, что по цене в 500 миллионов рублей в Ялте можно купить себе дачу. Вот. Это не обоснованно низкая цена, раз. А второе, на мой взгляд, вообще продавать объекты культурного наследия, это просто-напросто является, знаете, внутренней убогостью. Пусть идут свою маму продадут, если те, кто этим занимается. Я думаю, что это примерно такое же будет явление.
Что ж, Владимир, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с российским общественным активистом и главой организации «Чистый берег Крым» Владимиром Горначуком. Напомню, что темой для нашего эфира стала достаточно высокая активность приближенных к Владимиру Путину лиц. В частности, вот жена Пескова стала совладельцем производителя соли в Крыму, который начал выигрывать тендеры у Крафтодора, а Малафеев... небезызвестный российский олигарх Константин Малафеев, известный своей поддержкой аннексии Крыма и, скажем так, русской весны на Донбассе, купил за 500 миллионов рублей санаторий Ливадия. Я же напомню нашим слушателям, что вот с точки зрения украинского юриста украинского регионального центра прав человека Виталия Набухотного, он не советует российским бизнесменам покупать крымские санатории по следующей причине. Давайте послушаем товарища Набухотного.
Крым в центре внимания.
Відповідно до закону України про окуповані території, всі ці питання націоналізації, вони є незаконними. Більше того, вони порушують міжнародне право, вони є окремим різновидом злочинів, воєнних злочинів по Римському статуту. Стосовно самої Ливадії, я би, по-перше, порадив би, звичайно, майбутньому, так сказати, власнику, по-перше, її не купляти, тому що дійсно цей правочин, він буде незаконним відповідно до українського законодавства і, звичайно, відповідно до норм самого міжнародного права. Ну і окремо я, звичайно, би порадив слідчим органам України задокументовувати відповідні факти задля того, щоб використовувати їх в інтересах України в рамках міжнародних судових органів, таких як, наприклад, знову ж таки, той міжнародний кримінальний суд, чи міжнародні арбітражі, чи просто суди тощо.
Крим в центрі внимания.
Напомню, это было мнение юриста Украинского регионального центра прав человека Виталия Набухотного. Мы же продолжаем говорить о тех лакомых активах, которые окружение Владимира Путина разбирает в Крыму, в частности, вот о санатории Ливадия. И сейчас с нами на связи специалист по региональному развитию и бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым Игорь Кобеля. Игорь, здравствуйте.
Добрый день. Доброе утро, студия.
Вот смотрите, 500 миллионов рублей за санаторий Ливадия. Насколько это вообще адекватная цена, стоимость? Потому что вот все наши спикеры предыдущие говорят, что вот за 500 миллионов рублей можно дачу в Ялте купить, а тут санаторий Ливадия.
Ну, абсолютно неадекватная. Для понимания состояния вещей, то есть более-менее там объект размещения, который, не говоря уже, что находится в Ялте, старт вообще на инвестиционном уровне, старт это где-то от 10 миллионов долларов. То есть, и это мы будем говорить чисто о каком-то объекте, находящемся где-нибудь, а не Ливадия, то есть с территорией, с парком, с, там, или, с лечением. Цена неадекватная, но это ожидаемый феномен. Дело в том, что я уже неоднократно говорил, что туризм никогда не будет, после того, как произошла аннексия незаконная, никогда не будет уже категории экономической. Это всегда будет категории доказательства, одной из категорий доказательства миру о том, что действия были оправданы, и вот оно лучше, чем в Украине любой ценой. А объекты, которые там находятся, они будут такими трофейными в плане... каким-то образом же нужно участникам системы, то есть получить из этого выгоду. Вот это оно и происходит.
Но, Игорь, а скажите, а правильно я понимаю, что вот покупка таких санаториев Малафеевым, и это говорит о том, что, в принципе, в Крыму могут покупать недвижимость сейчас только те люди, которые уже находятся в санкционном списке, и которые фактически таким образом хоть как-то, может быть, компенсируют те потери, которые связаны с санкциями?
Ну, частично. Я бы здесь сказал бы так, понимаете, вот когда... территория или дестинация. Вот, ну вот официальные лица или там власти, сколько угодно говорить, что у нас там где-то есть дестинация, там условно город-сад, да, маркером. Есть несколько маркеров, которые определяют, что это действительно так. Маркером является один из маркеров, это когда на эту территорию заходят какие-то сети, сетевые отели, да. То есть вот это по-настоящему, то есть доказывает, что это так. В Крым я глубоко уверен, что этот статус аннексии, непризнанность, просто закрывает любые возможности, да, для участия на этом рынке каких-то сетей, любых, там, в любого сегмента. Я не говорю там про какой-то VIP-сегмент, это может быть что-то там намного проще. Но все равно они туда заходить никогда не будут. И это поэтому получается, что инвесторами на этой территории являются те же внутренние там игроки, будь они там в санкционных или не санкционных списках, в любых списках, но это все равно это все те же внутренние игроки. Причем я уверен, что делается это не просто там путем там вот, ну, санаторий себе там получить. А под это потом пишутся какие-то государственные программы, лечение там того-сего или каких-то транснациональных больших компаний государственных. И закачиваются туда деньги. То есть это, скорее всего, это, ну, комплексный подход, а не просто...
Игорь, вот возвращаясь к крымским санаториям, вот в принципе, что известно, вот недавно прошла серия там так называемой приватизации, если это так можно назвать, продали 3 санатория, вот сейчас к ним присоединилась еще Ливадия. Возникает вопрос, говорит ли это о том, что крымские власти не способны просто как-то справиться с этим имуществом и пытаются просто эти активы сбыть по дешевке, или же это, наоборот, достаточно лакомые активы, которые продают просто награду каким-то конкретным людям, вот как в данном случае приближенному к Путину товарищу Малафееву?
Ну, я, знаете, как я вот в государственной логике еще ни разу не видел такого, что есть какой-то там объект, даже если это можно говорить не о санатории, это вообще. Что есть какой-то объект, ликвидный или неликвидный, и вот поскольку он неликвидный, нужно что-то с ним сделать, чтобы его там, чтобы он там на балансе не находился, и его там куда-то там продали. Такого в государственной логике, ну, Российской Федерации и Украины то же самое. Такого просто нет. То есть всегда есть погоня за тем, чтобы укусить что-нибудь там из того, что есть государственное. Поэтому первый вариант я вообще не рассматриваю. Второй вариант, да, то есть, ну, это вещи, которые раздаются людям, игрокам системы, как бы в виде там для чего-то, какие-то преференции или что-то было кому-то как-то обещано, или просто кто-то курирует какое-то отдельное направление, и вот в его сфере там кураторство находится та или иная отрасль, где есть такие объекты. Mm-hmm. То есть это не новость, но это дальняя система, было, есть и будет.
Окей, Игорь, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали со специалистом по региональному развитию, бывшим начальником управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым Игорем Кобелей. Мои коллеги говорят, что у нас на связи есть звонок от слушателя. Предлагаю услышать его вопросы. Мы продолжим наш разговор. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаю вас внимательно.
Здравствуйте, это Александр Голубев, это Александр из Москвы. Во-первых, у меня маленькое примечание. У меня есть приложение «Радио Свобода» украинское, и там работают все вкладки, кроме «Радио Кремля». И когда на нее нажимаешь, она говорит, что типа нет сигнала. Вот как-то донесите, чтобы она тоже
работала. Александр, сделаем, а вернемся к вопросу и к теме эфира.
Вот. А к вопросу по поводу вашей всей тематики, ну что я хочу сказать уважаемым слушателям «Радио Кремля»: ну дальше больше, это только начало, будут и дальше какие-то куски забирать, будут и людей выселять, вот вы, наверное, историю со Сочи знаете. Ну вот поэтому, ну как, что люди хотели, то и получили. Я просто последнее хочу еще добавить, с вашего позволения, к украинским зрителям, что вот есть люди у вас такие, которые живут, особенно на восточных частях Украины, которые думают, что если они попадут в сегодняшнюю Россию, РФ, точнее, не в Россию, что будет рай. Ну вот пусть люди смотрят, думают, стоит ли им это или нет. Вот, а вам, как всегда, удачи и спасибо.
Александр, благодарю вас за ваши ответы. Через секунду буквально к нам присоединится Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права» и бывший вице-премьер Автономной Республики Крым. Я же хочу напомнить нашим слушателям, что мы работаем не только утром и днем, но и вечером. В вечернем эфире самые важные новости дня. Не пропустите.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
И к нам присоединяется Андрей Сенченко. Андрей Веленович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Благодарю, что связались с нами. Вот мы видим такую интересную ситуацию. Жена Пескова выигрывает, точнее, получает долю в компании. Эта компания в тот же момент, прямо сразу начинает выигрывать тендеры Крым Автодора, поставлять соль туда. Господин Малафеев получает за 500, аж 500 миллионов рублей санаторий Ливадия. Говорит ли это о том, что Крым, в принципе, стал трофеем Путина и его окружения?
Ну, так это изначально так. Это практически с первых дней оккупации. Так оно и было. Они рассматривают это как захваченную в средние века территорию, территорию для разграбления. Ну, а потом на это наслаивается уже просто традиционная коррупция российская, потому что, захватив, потом они, как вы правильно привели пример, там, с солью, осваивают уже российский бюджет с помощью захваченных этих трофеев. Поэтому ничего не удивительно. Это Россия так построена сегодня, и именно поэтому эта страна, она просто пикирует. Быстрее, чем в свое время пикировал Советский Союз. Значительно быстрее.
А Андрей Веленович, может ли для госпожи Навки, жены товарища Пескова, это привести к попаданию в санкционные списки?
Знаете, я думаю, что в конце концов это даже не угрожает не только, точнее, санкционными списками, а тем, что в конце концов, я уверен в этом, российский народ так или иначе скажет «хватит». Вот куда будут бежать все эти персонажи, Песковы, Навки, и там выше, и ниже, я с трудом себе представляю.
Ну, госпожа Навка гражданка Соединенных Штатов, несмотря на то, что она жена Пескова.
Это ничего не меняет. Мерзавцы же есть любыми паспортами. Поэтому, еще раз повторю, если они в этот момент критически будут находиться на территории России, я им точно не завидую. А то, что такие люди должны попадать под санкции, но я то, что в моих силах, так сказать, буду подсказывать, чтобы здесь не забыли и в Украине, и проинициировали внесение санкционных список ее в Соединенных Штатах и у тех наших партнеров, которые не имитируют, а реально поддерживают Украину и освобождение территории.
Андрей Веленович, ну вот с Навкой еще можно поверить, что санкции на нее будут каким-либо образом действовать, для нее это угроза. Но вот Малафеев, который купил Ливадию за бесценок, он, кстати, тоже в этой фирме, где Навка находится, где Навка имеет долю, тоже присутствует. Так что Малафеев вездесущ в Крыму сейчас. Он уже под санкциями, и, в принципе, я так понимаю, что его поведение как раз наоборот, максимально нагло показать, что ему санкции не важны. А как можно воздействовать на таких людей, как Малафеев, чтобы заставить их уважать международное право? Или уже нужно дождаться крушения России?
Думаю, что прокуратура Крыма, действующая сегодня с центром в Киеве, временно не находящаяся в Симферополе, вполне может квалифицировать действия этой публики, в том числе, как экономические преступления. Потому что это, по сути, рейдерские захваты украинской собственности. И в этом случае это не очень простая процедура, но нужно добиваться международного розыска таких персонажей.
И, по вашему мнению, украинская прокуратура Автономной Республики Крыма способна на такие действия? Потому что все-таки мы слышим часто нарекания на то, что многие преступления на территории аннексированного Крыма остаются вне внимания прокуратуры РК.
Понятно следующее, что есть преступления, которые они эффективно, так сказать, в состоянии отслеживать, на них реагировать, есть и преступления, для расследования которых нужно иметь доступ на территорию. И не все относится к зоне ответственности прокуратуры. Часть там служба безопасности, национальная полиция. Но в любом случае роль прокуратуры в этом случае важна. И я бы сказал так, что они своими действиями последние годы очень радуют.
Угу.
Эффективные, последовательные, достаточно настойчивые.
Андрей Веленович, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с Андреем Сенченко, председателем общественной организации «Сила права» и бывшим вице-премьером Автономной Республики Крым. Говорили о том, как ближнее окружение Владимира Путина, российского президента, использует Крым для личного обогащения, покупая за бесценок уникальные санатории и участвуя в крымских тендерах. В студии с вами был Александр Голубов. Это радио «Крым Реалии». Услышимся. We'll be right back.